Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Своих бросаем? Что известно о поисках российских военнопленных и пропавших без вести на войне с Украиной? С тюремных нар под присягу заключенных российских колоний теперь вербует Министерство обороны. Склонен к предательству, лжи и обману. Как наказывают российских военнослужащих, отказавшихся воевать.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Москве арестовали антивоенного активиста Максима Лыбкани по статье о так называемых фейках о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела, по словам адвоката, стало интервью Лыбкани о войне и акциях протеста, которые он дал Радио Свобода. Активист подавал заявку на проведение 24 февраля в Москве антивоенного митинга «Год ада». Столичные власти отказали в согласовании под предлогом коронавирусных ограничений. При этом 22 февраля в московских Лужниках состоялся государственный митинг, формально приуроченный ко Дню защитника Отечества, на котором выступил Владимир Путин. Осужденного по делу о распространении так называемых фейков о российской армии муниципального депутата Алексея Горинова поставили в колонии на учет как склонного к побегу. Теперь каждые 2 часа, в том числе и ночью, его проверяют сотрудники исправительного учреждения. Что стало причиной для постановки на профучет, неизвестно. Алексея Горинова приговорили к 6 годам и 11 месяцам колонии за то, что во время собрания Совета муниципальных депутатов в Москве он назвал войну войной и выразил сомнение в уместности проводить конкурс детских рисунков, в то время как дети в Украине гибнут. Политика Владимира Карамурзу, который находится в московском следственном изоляторе, на 4 дня отправили в карцер из-за того, что он после подъема лежал на шконке. Об этом сообщает его адвокат Вадим Прохоров. Карамурза находится в заключении с апреля 2022 года. Ему предъявлено обвинение в распространении так называемых фейков об армии, госизмене и участии в деятельности нежелательной организации. Еще один осужденный политик Андрей Пивоваров нашелся в колонии номер 7 города Сегежа в Карелии. Почти месяц о его местонахождении не было известно. По словам бывшей главы избирательного штаба политика Татьяны Усмановой, когда в конце января Пивоваров оказался в колонии, его отправили в камеру со строгим режимом содержания. Политик осужден на 4 года лишения свободы за осуществление деятельности нежелательной организации. Колония в Сегеже известна пытками заключенных. В 2015 году оказавшийся там активист Эльдар Дадин рассказывал, что приезжавших в колонию заключенных подвергали пыткам, подвешивали, избивали, опускали головой в унитаз. После этого против руководства колонии возбудили уголовные дела. Полицейского из Краснодара Дмитрия Корчагина, обвиняемого по делу о смерти задержанного, отправили в следственный изолятор, сообщает команда против пыток. До этого он был под домашним арестом. По версии следствия, в 2021 году Корчагин несколько раз ударил в живот задержанного Илью Афросина, а потом отпустил его. Спустя несколько часов после выхода из отдела полиции Афросин скончался в машине скорой помощи. Команда против пыток и кризисная группа «СКСОС» подали 2 заявления в Организацию Объединенных Наций по делу жителя Чечни Идриса Арсамикова, которого в ночь на 16 февраля задержали в московском аэропорту Домодедово и увезли, предположительно, в Чечню. Правозащитники направили в ООН обращение по факту похищения и пыток из-за сексуальной идентичности. Арсамиков заявлял о своей гомосексуальности, а также обращение в рабочую группу ООН по насильственным и недобровольным похищениям. 17 февраля в сети появилось обращение Арсамикова, в котором он заявил, что собирается жениться, подлечиться и отправиться воевать в Украину. В кризисной группе «СКСОС» считают, что обращение записано под давлением. Ранее правозащитники рассказывали, что в 2018 году Арсамикова пытали в Чечне из-за гомосексуальной связи. Тогда он смог уехать из России в Нидерланды. В Чечню Арсамиков вернулся на похороны отца. Краснодарского юриста Михаила Беньяша, включенного в реестр иностранных агентов, лишили адвокатского статуса на 3 года. Такое решение принял Совет адвокатской палаты Краснодарского края. Министерство юстиции ранее обвинило юриста в нарушении профессиональной этики из-за критических высказываний в социальных сетях в адрес самого ведомства и государственной власти. конце прошлого года Михаила Беньяша оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, а в 2019 году судили по статье о применении насилия по отношению к полицейским. Почти 200 российских адвокатов подписали открытое письмо к президенту Федеральной палаты адвокатов с требованием прекратить преследование коллеги.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». За год, прошедший с начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы так и не узнали, сколько российских военнослужащих и мобилизованных на самом деле участвовали в боевых действиях и каковы реальные потери. В последний раз официальное заявление о числе погибших с российской стороны делал министр обороны Сергей Шойгу 21 сентября прошлого года. Он сообщил о 5937 убитых. Но эти данные далеки от реальности, считают участники совместного проекта «Медиазоны» и BBC, которые ищут сведения о погибших на войне россиянах по открытым источникам. К открытым источникам относятся, например, записи родственников в социальных сетях, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Таким образом, по состоянию на 12 февраля подтверждена смерть 14 093 российских военных. Однако реальное число погибших, по мнению исследователей совместного проекта «Медиазоны» и BBC, может быть в несколько раз больше. А сколько пропавших без вести и попавших в плен, и вовсе неизвестно. Хотя обмены пленными продолжаются в течение всего года, и за это время в Россию вернулись около 1000 человек. Последний из известных обменов состоялся 16 февраля. В страну вернулся 101 российский военнослужащий. Из каких войск, подразделений эти люди, российские госорганы не сообщают. Изредка появляются комментарии вроде «моряк», «водитель», «боец так называемый ДНР». О поиске и обмене военнопленных расскажет Анастасия Тищенко.
Возвращаем, мужики.
101 российский военнослужащий вернулся 16 февраля домой из украинского плена. Эта стела на въезде в Белгородскую область уже стала символом обмена. Примерно здесь вернувшихся военных рассаживают на автобусы и разводят дальше по родным регионам.
Мы вам всем дадим телефоны. Вы позвоните близким и родным. Понятно, да?
Спасибо.
Телефон останутся у вас. Понятно, да? Телефон, сим-картами. Да. Все заряжено.
Спасибо большое, что нас поменяли. Семье привет.
О том, что люди были в плену, родственники, как правило, узнают уже после решения об их обмене. До этого месяцы поисков. Министерство обороны, как правило, никакой информации не дает. А большинство сайтов или страниц в социальных сетях, где есть хоть какая-то информация, украинские, как, например, сайт «Оккупант», или международные, как «Горячая линия Красного Креста». Проверяют родственники и телеграм-каналы «Ищи своих», «Вернись живым из Украины», «Груз-200». Но здесь надеются скорее не увидеть фотографию пропавшего солдата, потому что большинство публикаций о погибших. Родственники этого бывшего военнопленного, имя которого не называется, тоже успели потерять надежду.
Думали, что погиб. По информации было, что мой муж погиб. А он оказался живой. Я глазам не поверила, когда я увидела его в новостях, что его был обмен пленными. Я просто потеряла просто речь.
Вернувшиеся военные рассказывают о плене, как обычно, анонимно, что кормят плохо, бьют, пытают. Минобороны, сообщая об обмене, всегда подчеркивает, что пленным грозила смертельная опасность.
Как с вами обращались в плену?
Плохо. Кормление плохое было. Ну,
обращение.
Обращались плохо. Было ужасно вообще. Все хорошо. Ну. Все пробовал.
Я с тобой, я тебе помогу. Пока я жива, я тебя не прошу.
Да я понял, мам.
О пытках и издевательствах в плену рассказывают и украинские военные, которые попадают на российскую территорию. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер зафиксировала нарушения с обеих сторон.
Мужчина, которого пытали в колонии возле Еленовки, рассказал нам, как участники связанных с Российской Федерацией вооруженных групп, я цитирую, «подсоединили провода к моим гениталиям и носу и били меня током». Перейдем теперь к обращениям с российскими военнопленными. Мы зафиксировали случаи пыток и жестокого обращения в основном при захвате в плен, первом опросе или при перемещении в лагеря и места содержания.
После возвращения из плена и реабилитации часть военных, по их словам, намеревается вернуться на фронт.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли и как можно понять, сколько российских военнослужащих с начала вот этой специальной военной операции попали в плен или пропали без вести где-то на территории Украины?
Число пленных, оно, в общем-то, известно. К счастью, обмены пленными проходят, обмениваются списками российская и украинская сторона через своих омбудсменов, поэтому там можно примерно говорить, но само по себе число засекречено в России.
Ну, понятен порядок. Порядок. Сколько человек?
Порядка, наверное, 3000, наверное.
С пропавшими без вести совсем другая история, другой вопрос.
Да, пропавшие без вести – это огромная трагедия. Потому что никто искать сейчас не может в зоне боевых действий. Далеко не всех погибших тела могут забирать сослуживцы и офицеры с поля боя. История, которая должна была быть, которая прописана в международном гуманитарном праве, которая прописана в наставлениях Министерства обороны России, как в таких случаях должны вести себя командиры, она, к сожалению, все это не выполняется. Потому что предусматривается, что можно через парламентеров запрашивать у противника короткую передышку для того, чтобы каждая сторона могла собрать своих раненых и погибших. Это не делается. И поскольку боевые действия проходят на большой территории, все это очень сложно.
Валентина Дмитриевна, вы сказали, что российские военнослужащие сейчас не пользуются вот этими правилами, по которым объявляется перерыв для того, чтобы собрать тела и раненых. Почему это не делается сейчас?
Нам неизвестно ни об одном случае следования этому наставлению Министерства обороны. Может быть, кто-то это и делает, но нам неизвестно. Почему? Вопрос совершенно не к Союзу комитетов солдатских матерей. Мы не военные эксперты. Но наш опыт показывает, что когда идут бои такой интенсивности и таким оружием, то, конечно, это огромная проблема найти людей, даже раненых, и как-то их вынести с поля боя, вывести потом. Это действительно все очень сложно.
Почему все-таки Министерство обороны российское не раскрывает вот эти сведения о тех, кто в плену, сведения о пропавших без вести, реальные сведения о погибших? И почему молчат?
Мариан, это неправильный вопрос вообще в принципе для этой войны. Потому что никто не знает, сколько погибло, никто точно не знает, сколько пропало без вести. Но более или менее сейчас обозначается количество пленных. Потому что нету достоверных сведений. С одной стороны, с другой стороны, с самого начала было принято решение, с точки зрения гуманитарного права совершенно неверное, засекречить все данные, которые касаются боевых действий. Понимаете, я ограничена военной цензурой. Я, к сожалению, не могу высказать свое экспертное мнение по этому поводу напрямую. Да? Но это не связано ни с какими задумками, ни с какими там сокрытиями, потому что я хочу напомнить, что теперь уже не секрет ни для кого, что предполагалось очень быстрая, короткая победоносная война, так же, как это планировалось в Чечне. Да? Из этой задумки не получилось, а дальше все пошло не так. Мы стараемся как-то сделать, чтобы, во всяком случае, государство помнило, что у него есть пропавшие без вести военнослужащие. А для этого мы просим родственников в обязательном порядке письменно обратиться в Министерство обороны, письменно обратиться к уполномоченному по правам человека, письменно обратиться в Международный комитет Красного Креста, что такой-то военнослужащий с такими-то особыми приметами, такого-то возраста, роста, пропал, про него нет сведений ни у кого с такого-то времени.
Валентина Дмитриевна, а что, как правило, сообщают родственникам военных, если они вдруг перестали выходить на связь с семьей. И вот семья обеспокоена, звонит куда-то в часть, в командиру, им что-то дают, какие-то объяснения, кто-то как-то им говорит, хотя бы предполагает, где может быть там их муж, брат, сын, отец.
Ну, я повторяю, что, во-первых, все засекречено, поэтому родственникам ничего не говорят. Даже впервые за нашу историю многолетнюю, даже сослуживцы не говорят родным хотя бы примерно, где вот он мог пропасть или где он мог погибнуть. Да? Очень редко кто отваживается хотя бы это сообщить.
Почему?
На вопрос, почему в России нет ответа у солдатских матерей. Другое дело, что любые такие сведения очень важны для того, чтобы вот это розыскное заявление, розыскное обращение подать. Потому что приблизительно понятно место, где может быть человек. Ну и кроме того, оказалось, что даже те тела погибших, которых смогли подобрать, не идентифицируются. У нас, к сожалению, было много сообщений от военнослужащих, что у них забрали документы, что у них забрали жетоны. Вот это обезличивание, которое было в 2014 году в Донбассе, оно, к сожалению, и сейчас тоже проявляется. Поэтому, если человек погиб, то вот такое тело опознать без специальных вот этих сообщений родственников об особых предметах очень сложно.
Скажите, а кто и как сейчас ищет пропавших военнослужащих? На чью помощь вообще можно полагаться в этой ситуации?
Ну, сейчас ни на чью. Никаких официальных розысков нет. Как сказал мне мой коллега из миссии миротворческой имени генерала Лебедя, сейчас там, где тела погибших есть, пытаются опознавать сначала визуально следователи, разыскники вот такие, кто работает в уголовном розыске, делать вот эти карты ДНК для того, чтобы можно было потом с родственниками сравнивать.
А Красный Крест, какие-то правозащитные организации? В самом начале войны появился украинский телеграм-канал, который «Ищи своих», по-моему, он до сих пор еще действует. Они насколько эффективны в помощи при поиске пропавших?
Искать невозможно. Когда идут бои с таким оружием, искать невозможно. Я хочу, чтобы это все понимали. И это мы всем родственникам говорим. Пройдут боевые действия, какая сторона займет эту территорию, с той стороной можно что-то такое выяснять и что-то такое просить. Потому что судьба этих тел разная может быть. Я напоминаю, опять же, начало Первой Чеченской войны. Сколько там, даже вот за одну ночь, да, 2500 погибших, и сколько из них потом было очень трудно опознать. Поэтому тут прошел целый год. Телеграм-каналы украинские, они были с самого начала. Они старались выложить фотографии погибших, старались сделать какие-то видео пленных, чтобы родственники могли узнавать, где эти люди. Но тут вмешалась старинная организация правозащитная, Amnesty International, которая заявила, что вот такие вещи делать нельзя, это нарушение Женевской конвенции, это безобразие. В общем, это цинизм вообще на самом деле. Потому что, извините, Женевские конвенции придумывались в XIX веке. Совершенно другая история и совершенно другое положение.
А что происходит, когда выясняется все-таки, что человек, который раньше считался пропавшим, он жив, но он попал в плен? Кто об этом сообщает родственникам и сообщает ли вообще?
Никто не сообщает родственникам вообще ни о чем. Родственники, наоборот, если они узнают откуда-то, например, Международный комитет Красного Креста, представительство на Украине или то начальство, которое содержит российских пленных, дает позвонить. Или они увидели фотографию, или увидели какой-то ролик. Они сами, родственники, должны сообщить Министерству обороны, уполномоченному по правам человека Российской Федерации, Международный комитет Красного Креста, что они знают, что их родственник такой-то, такой-то находится в плену, чтобы включили в списки на обмен. Пока у нас все делают сами родственники.
А вот вы сказали сейчас про списки на обмен. А существуют ли какие-то международные акты, соглашения, которые устанавливают вот эти правила для обмена военнопленными? Какие-то процедуры, кто, как это, что должен решать?
Нет, кого там в третьей Женевской конвенции там есть приоритетные. Это тяжелораненые, это женщины беременные, если это военнопленные. Вот, тоже бывают такие военнослужащие. Но вот история обменов, начиная с марта месяца прошлого года, показывает, что не совсем так. Потому что есть совершенно вот, непонятные вещи, по которым отбираются списки пленных. Но это не важно. Уже теперь это не важно. Важно, что обмен идет.
Ну, то есть вот сейчас непонятно, по каким критериям определяют, кого менять, а кого не менять. Просто чтобы родственники, например, те же понимали, у каких военнослужащих больше шансов попасть вот под этот обмен.
Нет, никаких критериев не существует. Вся эта система закрытая. Но мы говорим семьям, если есть какие-то тяжелые обстоятельства в семье, конечно, упоминать вот в этом вот в своем обращении, что вот что, ну, что-то такое, да? Ну, или если, допустим, они знают, что человек ранен, находится в плену, тоже спросить. Дело в том, что, Марьяна, обмен дело как бы должно быть равноценное, да? И поэтому, когда не получается равноценности, когда одна сторона имеет свои критерии, а другая – другие, то тут влиять на это практически невозможно.
А после какого срока все-таки военнослужащих по российским законам объявляют пропавшими без вести? И каковы юридические последствия для семьи?
История с семьями пропавших без вести, она на самом деле оказалась загадочной. Вначале семье, там, жене, детям, или если родители были на изживении, им выплачивали ежемесячное денежное довольствие, основное, без боевых надбавок. Потом вдруг это перестали делать. Но пару недель назад снова поставили вопрос, чтобы это денежное довольствие семье переводили. Ну, мы на самом деле, если есть жена и дети, и никаких денег Министерство обороны не платит, мы рекомендуем подать на алименты на Министерство обороны. Это юристы говорят, что это работает. По поводу статуса, да, у нас в законе нет пропавшей без вести, у нас есть безвестно отсутствующий. И по российскому законодательству суд может признать человека безвестно отсутствующим, по-моему, только через 2 года после окончания боевых действий. Сначала безвестно отсутствующим, а потом, если он не нашелся, умершим. И тогда распространяются уже все остальные страховые права семьи на всякие выплаты. К сожалению, это, конечно, все очень тяжело для всех. И для тех, у кого есть участники боевых действий, у кого нет. И на самом деле, конечно, мы не думали, что после чеченских войн нам придется иметь с этим дело. И главное, в таком огромном количестве. Это, конечно, тоже, это и для наших комитетов солдатских матерей тоже большое испытание, как для организаций. Ну вот пока женщины работают, помогают.
Да, спасибо. Спасибо большое. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». На войну в Украине российские власти продолжают привлекать заключенных. Теперь уже напрямую от Министерства обороны. При такой вербовке рекрутеры делают акцент на то, что в армии внесудебных казней нет, а осужденным обещают свободу в обмен на службу родине. На днях выяснилось, что с прошлого лета представители частной военной компании «Вагнера» увозили заключенных на фронт после президентских указов о помиловании. По какой схеме со спецконтингентом работает Минобороны, пока неизвестно, рассказывает Иван Воронин.
180 дней вы отработали так, как надо.
На СВО «Боду» с чистой совестью. Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, раз за разом подчеркивали в Кремле, не уточняя, причастен ли к этому лично Владимир Путин. Хотя по Конституции помилование – это исключительное право президента России. По закону еще можно оформлять условно-досрочное освобождение с некоторыми условиями, но просто так отправить людей из колонии на фронт нельзя.
Есть условно-досрочное освобождение, но оно должно происходить через суд. Еще летом, когда появилась информация о том, что, Пригожин их вербует. Я проверял, и мои коллеги по BBC, где тогда работал, и не было судов. То есть ты должен найти, по крайней мере, там вал заседаний, да, в судах при колониях, ну, которые обслуживают колонии. Была гипотеза, что, возможно, вообще они находятся в каком-то правовом вакууме. Да? Поэтому была задача проверить, точно ли есть президентское помилование или нет.
Рассуждал журналист-расследователь Андрей Захаров. Благодаря своему источнику, имеющему доступ к полицейской базе ИБДФ с информацией о судимости, отбывании наказания и освобождении осужденных россиян, журналист проверил имена двух заключенных-наемников, которых удалось идентифицировать на видео с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Выяснилось, что оба освобождены на основании июльских указов президента Путина о помиловании. Скрины выписки из базы данных Захаров опубликовал в своем телеграм-канале. То есть после вербовки на фронт заключенные ехали уже по помилованными, но документы об этом они получали после полугода наемничества либо тяжелого ранения.
Во-первых, не факт, что они знали об этом, да, во-вторых, даже если бы знали, это юридическая свобода, а есть еще понятийная, да, понятийная гораздо сильнее, понятийная называется кувалда, да, вот, не зря, наверное, Пригожин так активно ей размахивает. Вот это, наверное, самое главное, то есть юридически ты свободен, ну и формально, да, действительно можешь сказать, я пошел, да, ну вот, а понятийно, вот когда Евгений Викторович решит, и его люди, да, что ты свободен, вот тогда, значит, получай бумажку, а он решит это через полгода.
Возможно, поэтому представители Минобороны России подчеркивают недопустимость внесудебных расправ. Если Евгений Пригожин, лично участвовавший в вербовке в свою ЧВК, и раньше действовал вне правового поля, как минимум вне уголовной статьи о наемничестве, то теперь понятно, как Минобороны, хотя бы стремящиеся к законности, легализуют собственный набор заключенных на фронт, подытоживает Андрей Захаров. Их также освобождают президентским помилованием, а затем мобилизуют по другому президентскому указу. По данным правозащитного фонда «Русь сидящая», представители Минобороны посещали российские колонии как минимум с сентября, а массовой вербовка стала с декабря прошлого года, что совпадает по времени с начавшимся конфликтом Пригожина с военным ведомством. Основатель ЧВК довольно грубо обвинял Минобороны в недостаточных поставках боеприпасов на передовую, прямо или косвенно переходя на личности министра Шойгу и главы генштаба Герасимова. В Федеральной службе исполнения наказаний вербовку заключенных на войну журналистам не комментируют.
Это программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Прокомментировать сообщение о помиловании заключенных ради отправки их на войну в Украину я попросила основателя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина.
То, что мы сейчас видим из баз данных МВД, это часть документов опубликовали журналисты, часть есть у «ГУЛАГу нет» пока еще не опубликованы. Все это показывает, что еще в июле 2022 года в базе данных МВД, которая называется ИБДФ, интегрированные банки данных федерального уровня, вносятся данные об освобождении заключенных, осужденных за убийство, в том числе за разбои, за грабежи, рецидивистов. Вносится, что они являются помилованными на основании указа президента России. Эти даты очень важны, потому что сейчас, если бы мы нашли в базах данных даты от нынешнего там, периода, там, январь-февраль 2023 года, можно было бы предположить, что эти люди уже прошли там, службу в течение 6 месяцев. Но то, что мы имеем на руках документы, которые показывают, что осужденные были помилованы уже в июле, как раз в самое начало вот этой бесчеловечной схемы по отправке заключенных на войну, говорит о том, что их помиловали. И потом уже везли в зону военных действий, в сторону вооруженного конфликта. То есть, по сути дела, это были уже свободные люди, которые имели полное моральное право отказаться от участия в военных действиях. И мы знаем целый ряд случаев, когда их убивали и расстреливали, когда они отказывались воевать. И помимо этого, вот то, что сейчас эта схема разглашается, это имеет огромное значение для Но если не прекращение деятельности так называемой ЧВК «Вагнер», то, по крайней мере, это очень сильно осложняет работу Пригожина и его сообщникам, потому что у них теперь отсутствует рычаг принуждения. Раньше бывшие заключенные боялись, что их могут вернуть в исправительные колонии, если они нарушат каким-то образом один из пунктов того контракта, который с ними подписывают. Сейчас уже всем понятно, что эти контракты не имеют никакой юридической силы, никакой возможности у самого Пригожина и его окружения вернуть заключенных в колонию нет, даже если человек не будет выполнять тот контракт, который, кстати говоря, еще и противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации. Поэтому сейчас единственный вариант, единственный метод сдерживания вот этих вот участников ЧВК «Вагнера» из числа бывших заключенных, это как раз вот страх именно убийства, кувалды и расстрела. Больше никаких других мотиваций нет, и чем быстрее это сейчас поймут люди там в зоне боевых действий, тем больше людей оттуда сможет спокойно убежать, вернуться домой, как уже помилованы, и никаких правовых оснований для их возврата в исправительные колонии ни у Пригожина, ни даже у Путина теперь не будет, если только заново не фальсифицировать в отношении них какие-то уголовные дела. В общем, мы сейчас на горячую линию ГУЛАГу нет, получили огромное количество запросов за последние месяцы и анонимных писем, а некоторые даже уже и не анонимные, от бывших и действующих оперативников, следователей, прокуроров, судей, от потерпевших, от тех людей, чьих родственников убивали. Огромное количество к нам запросов, и люди не понимают, как так получилось, что лица, которые совершали очень страшные преступления, которые не искупили своей вины, которые никаким образом не возместили ущерб, который они причинили, там, не загладили вред, который они причинили своими преступлениями, их освобождают. Освобождают через полгода, через год, через полтора, после вынесения приговоров длительностью там, по 10, 15, 20 лет в колонии строгого режима. И, по сути дела, вот когда Владимир Путин пошел на поводу определенной команды силовиков и у Евгения Пригожина, одобрив эту схему и каким-то образом ее даже там, легализовав с помощью своих вот этих вот массовых указов о помиловании, в этот момент они открыли ящик Пандоры, они разрушили основы государственности, и они превратили Россию в failed state, в недогосударство, где работа следственно-судебной системы, десятков тысяч оперативников, следователей, прокуроров и судей, она бессмысленна. ФСИН абсолютно полностью демотивирован и деморализован этой схемой. Большое количество сотрудников УФСИН и начальники исправительных колоний, и начальники УФСИН по звонку из Москвы были вынуждены совершать должностные преступления. Потому что, еще раз подчеркну, Евгений Пригожин не входит в перечень лиц, которым разрешено посещение исправительных учреждений. Он не член УНК, он не надзирающий прокурор, он никакой не депутат Государственной Думы. Поэтому у начальников УФСИН и начальников исправительных колоний не было законного права его допускать. Конечно, в 2023 году я не ожидаю, что будут возбуждены уголовные дела в отношении тех, кто в тюрьмах его допускал. Но уверен, что так как срок давности по этим преступлениям около 10 лет, я думаю, что мы еще узнаем о целой серии уголовных дел в отношении должностных лиц СИН, которые допускали эту схему и пускали самого Евгения Пригожина общаться с заключенными, вербовать их и заниматься на территории исправительных колоний наемничеством. Это особо тяжкое преступление.
Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мероприятия по призыву запасников в России официально завершены. Но среди тех, кто оказался в воинской части или даже на фронте, есть люди, призванные незаконно. 35-летний житель Ленинградской области, например, смог даже получить решение призывной комиссии, которая признала, что была допущена ошибка. Однако командование это не волнует. Домой солдата не отпускают. Последнюю информацию о мобилизации в России собирала Анастасия Тищенко.
Отпуск для военнослужащих и поддержка семей, в том числе погибших участников войны. Такие меры предложил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Для помощи военным, мобилизованным в том числе, поручено создать специальный государственный фонд.
Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты.
О способах поддержки стало известно уже на следующий день после речи Путина. Во Владивостоке, например, женам погибших участников так называемой СВО подарили наборы колбасы. Фотографии появились на официальном телеграм-канале города, но вскоре были удалены. В других регионах предлагали шубы, автомобили. Несмотря на это, часть мобилизованных продолжает искать способы вернуться домой. Например, в начале февраля обращение к президенту записали военные Самары, требуя вернуть их в Россию. Вместо службы в тылу и охраны территорий, как было обещано, их отправили на фронт.
Мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина обратить внимание, министра обороны Шойгу, обратить внимание и сделать что-нибудь, чтобы нам не относились с такой халатностью, как вещь взяли, захотели, передали. Я уже молчу о том, что мы живем за свой счет, питаемся за свой счет, одеваемся за свой счет и вообще существуем в общем за свой счет.
Что ответило начальство, пока неизвестно. Без внимания часто остаются и жалобы на незаконные призывы многодетных отцов. Обращения во все госорганы рассылают их жены. В Волгоградской области из города Михайлова на войну отправили 33-летнего Сергея Авдеева, отца троих детей. В военкомате его жене ответили, что оснований для отсрочки нет.
На все мои заявления в прокуратуру города Волгограда приходил один и тот же ответ, что отсрочка нам не положена, потому что на иждивении должно быть четверо детей и более. На все мои разговоры о директиве говорили, что не работает она у нас. Обращалась непосредственно к губернатору в администрацию Волгоградской области, писала им заявление. Ответ один. Направлено по компетенции. То есть это прокуратура города Волгограда и комиссариат. От них был ответ тот же самый, что на иждивении должно быть четверо и более детей.
В единичных случаях мобилизованных удается вернуть. Например, спустя несколько месяцев после призыва домой приехал Сергей Сапрыкин, отец ребенка-инвалида из Краснодарского края. Помогла в этом в том числе огласка его истории в СМИ. За мужа боролась его жена.
Сегодня он переступил порог дома. Уже целый час он находится дома. Сегодня я самая счастливая.
Через несколько месяцев после начала мобилизации почти в каждом регионе России сообщали, что ошибочно мобилизовали по несколько сотен человек. Военком Тюменской области заявил, что случилось это по вине самих граждан, которые вовремя не предоставили свои учетные данные в комиссариат по месту жительства. Ошибочно призванных, по утверждению местных властей, вернули домой. Но есть другой пример – 35-летнего жителя Ленинградской области. Призывная комиссия признала, что была допущена ошибка, и он не должен воевать в силу возраста. Но командование игнорирует это решение, и мобилизованный остается в части, как и несколько десятков его сослуживцев, оказавшихся в подобной ситуации.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. С февраля 2022 года вопросы, связанные с военной службой, перехватили повестку в публичном пространстве, а юристы столкнулись с огромным запросом на правовую помощь по так называемым военным делам. Накануне я созвонилась с адвокатом, участником проекта «Военный омбудсмен» Максимом Гребенюком. С июля прошлого года юристы проекта работают в том числе и по делам военнослужащих, отказавшихся от участия в военных действиях в Украине. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
В июле прошлого года проект «Военный омбудсмен» сообщил, что будет работать с людьми, которые отказываются участвовать в специальной военной операции. Тогда уже появились группы военнослужащих. Все, наверное, помнят историю про Краснодарский ОМОН, про Дальневосточный ОМОН, которые отказались воевать в Украине, несмотря на приказы. Потом эти истории сошли на нет, и, казалось бы, больше таких отказников не существует. Расскажите, пожалуйста, сколько вот за все это время, с июля месяца прошлого года, ваш проект обратилось людей, которые не хотят участвовать в войне на территории Украины, и как менялось число вот этих обратившихся? Произошли ли какие-то серьезные изменения после объявления частичной мобилизации в России?
Действительно, с начала специальной военной операции были факты отказа военнослужащих участвовать в специальной военной операции. Было достаточно много. Но там их права нарушались тем, что их увольняли в связи с невыполнением условий контракта по неблагоприятным основаниям. Их увольняли именно за отказ от участия в специальной военной операции. Но все изменилось, когда началась мобилизация и ввели поправки в закон 24 сентября, которые ужесточили наказание за отказ от участия в боевых действиях. Впервые в истории России именно сам факт отказа стал криминализованным. До этого, если военнослужащий отказывается от выполнения приказа, и это повлекло какие-то последствия, тогда рассматривали вопрос о привлечении к уголовной ответственности таких военнослужащих. А теперь вот стал именно сам факт отказа от участия в боевых действиях стал теперь преступлением. Угу. Поэтому сейчас, с 24 сентября, очень много дел, которые вот возбуждаются именно за отказ участвовать в боевых действиях.
Хорошо, но
мы стараемся таким образом помогать.
Ну, в таком случае, поясните, пожалуйста, остаются ли какие-то законные возможности сейчас у военнослужащих, у людей, которые попали под частичную мобилизацию, не участвовать в войне? То есть отказываться они не могут. Это уголовная ответственность, да? И если ты не попадаешь ни под какие отсрочки, и при этом ты не хочешь, по убеждениям совести, например, брать в руки оружие, воевать, то все равно либо тюрьма, либо война.
Да, действительно, законных способов не участвовать в специальной военной операции не так уж много. Все-таки по уставу военнослужащие, получив приказ, обязаны его приступить к его выполнению незамедлительно. Обсуждение приказа недопустимо. И в случае необоснованного отказа военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности. Наказание по этой новой статье 2.1 332 УК от 2 до 3 лет сейчас грозит. И уже имеются приговоры как к лишению свободы реально, так и условно. Но вот в данном случае законных способов не так уж много. Я бы сказал, что вот если у военнослужащего имеется ухудшение состояния здоровья, которое требует лечения, соответствующие имеются клинические рекомендации, рекомендации лечащего врача о том, что ему требуется госпитализация, о том, что ему требуется лечение. Это является все безусловным основанием для того, чтобы не поехать на специальную военную операцию, пока не будет закончена лечебная процедура с данным военнослужащим. Может у него категория годности измениться, что он станет негоден к военной службе. Тоже необходимо требовать прохождения военно-врачебной комиссии и чтобы поставили соответствующую категорию годности, которая позволит военнослужащему уволиться с военной службы по состоянию здоровья. Ага. Также имеются остальные, в общем-то, причины. Они позволяют на время большей части отсрочить свой отъезд на специальную военную операцию, такие как, например, военнослужащему имеется у него право на отдых. То есть он, например, не отгуливал отпуска, ему эти отпуска положены, прежде чем направить его на специальную военную операцию. Угу. Есть дела выигрышные в этом вопросе. Также тактически помогает все-таки избежать уголовной ответственности, но это происходит пока именно по убеждениям совести. Да, действительно, у нас не существует закона, который позволяет военнослужащему или мобилизованному перейти на альтернативную гражданскую службу. Тем не менее, Конституция является непосредственно действующей. Имеются соответствующие нормы, которые говорят о том, что у гражданина могут быть соответствующие убеждения. И поэтому те военнослужащие и мобилизованные, которые обращаются с рапортами к командованию о том, чтобы рассмотреть вопрос о переводе их на альтернативную гражданскую службу, о том, что у них имеется антивоенное убеждение, если это мотивировано, командование либо игнорирует эти рапорта, либо дает отказ по ним. И военнослужащие обращаются в суд, в гарнизонные военные, и отстаивают свои права. И пока они все-таки заняты отстаиванием своих прав и занимают активную гражданскую позицию, Пока что мне неизвестно о случаях возбуждения уголовных дел в отношении таких военнослужащих.
И, соответственно, пока они находятся вот в этом судебном разбирательстве, их тоже не могут отправить на войну, теоретически.
Давайте все-таки говорить специальная военная операция, пока у нас статус не изменен. Да. Тем не менее, дать им приказ и отправить их можно. Но в случае отказа такого военнослужащего от участия в специальной военной операции, такого военнослужащего достаточно проблематично привлечь к уголовной ответственности.
Некоторое время назад появились сообщения, что таким людям проставляли в военных билетах какие-то невероятные штампы или делали записи вот такого содержания: склонен к предательству, лжи и обману, отказался участвовать в специальной военной операции. Вот сама по себе эта запись, это влечет ли за собой какие-то правовые последствия? Если у человека военному поставили в военный билет вот такой штамп, все, это он больше никогда нигде не сможет работать, там его даже охранником не возьмут. Или что это значит? Какой смысл в этом штампе?
Да, я когда представлял интересы десантника рязанского, который отказался еще в самом начале специальной военной операции участвовать, ему был поставлен такой штамп, мы обратились с ним в суд, и в суде как раз-таки это была позиция командования, а как вообще ваше право нарушено. И мы объяснили тем, что мой доверитель обращался в МЧС, в полицию хотел устроиться, и ему было отказано, его не взяли на работу. То есть, в принципе, в силовые структуры становится достаточно проблематично устроиться с такой записью. Кроме того, некоторые работодатели это видят, в военкомате это видят, если это городок очень маленький и, соответственно, все друг с другом общаются, это накладывает некий такой отпечаток на военнослужащего, скажем так, такого позорного клейма.
Предатель, это прямо написано красным по белому или какие-то листочки.
Есть, даже ставили еще жестче, ставили дезертир. Такое вот неприятное слово, которое у нас ярко негативную оценку их личности содержит. Тем не менее, мы обращались в суд, и у меня очень много выигрышных дел, достаточно много по этому поводу. Мы доказывали то, что данная запись не предусмотрена требованиями приказов Министерства обороны. Она не соответствует действительности. И, кроме того, нельзя военнослужащего подвергать каким-либо еще унижающим его достоинство наказаниям. То есть есть дисциплинарный устав, в котором четко перечислены, какие могут быть наказания для провинившегося военнослужащего. Выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение досрочное в запас по невыполнению условий контракта. Такой ответственности не предусмотрена именно постановка таких штампов.
Вот вы тут упомянули слово «дезертир». Скажите, пожалуйста, а это юридическое понятие или скорее такое вот эмоциональное? Существует ли какая-то ответственность за дезертирство в России и в текущий момент? И можно ли говорить, что вот те люди, которые сейчас отказываются участвовать в специальной военной операции, действующие военнослужащие или мобилизованные, они дезертиры юридически, да? Как это работает?
Да, дезертирство – это вполне себе юридический термин. Это предусмотрен 338 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Здесь мы вернемся к штампам. То, что простановка такой записи, что дезертир, причем вот с восклицательным знаком ставят, это, конечно же, не соответствует действительности, потому что если человека назвать, например, вором, да, и поставить штамп, хотя бы покажите какой-то приговор суда. Дезертирство – это оставление службы именно с целью навсегда уклониться, вовсе уклониться от исполнения служебных обязанностей.
Сбежали с поля боя, но остались в части. Они дезертиры или не дезертиры?
Нет, ни в коем случае они не дезертиры. Вот этим очень любит апеллировать командование, именно таким образом на военнослужащих воздействовать, угрожать им, вот именно, что вы дезертиры. Нет, данное, то, что вы сказали, это не является дезертирством. Если военнослужащий отказался от исполнения приказа и никуда не убыл, а находится на виду у воинских должностных лиц, находится в сфере их влияния, то он никак не может быть дезертиром. Он может быть отказником, то есть он отказался. Это совершенно другое, мы с вами об этом уже говорили. Дезертир – это тот, кто убежал, исчез в неизвестном направлении, спрятался, не появляется на глаза командованию, военкомату, прячется от органов
военной полиции. А наказание за дезертирство какое?
Ну вот именно по последним, опять-таки, изменениям 24 сентября существенно ужесточили эту статью. И теперь она влечет наказание на срок от 5 до 15 лет. Тот, кто просто на фронте отказался воевать и отступил, но никуда не делся, никуда не исчез, он не может быть привлечен к уголовной ответственности за дезертирство.
У нас, Максим, к сожалению, с вами не так много времени остается, а у меня еще просто миллион вопросов, тут целая страница. Тем не менее, я бы хотела вас спросить, а что делать людям из числа мобилизованных, которым удалось после того, как их мобилизовали, доказать, что мобилизация была незаконна, отменить приказ о мобилизации, грубо говоря, да, через обратившись в комиссию, например, или в суд, а их при этом держат в части и не возвращают домой. Что им делать в этой ситуации? Насколько велики их шансы не участвовать в военных действиях?
Я считаю, что если гражданин доказал в суде, что он мобилизован незаконно, это решение суда вступило в законную силу, то он не может быть ни дезертиром, ни уклонистом, ни самовольщиком, ни отказником. Он вообще не может быть субъектом никаких воинских преступлений. Он должен, я считаю, в таких случаях определение суда о вступлении в законную силу и апелляционное определение, если оно было, либо первое решение суда, направить свое командование своей части с рапортом, сказать, что прошу меня уволить, направить списки в военкомат, что я, значит, уволен, и я пошел домой. Ну, просто идти домой, и такому военнослужащему, к нему не может быть применено никаких законных воздействий.
Да, Максим, но если не было решения суда, но было решение призывной комиссии какой-то, да, вот окружной, которая сказала, что наше предыдущее решение было неправильное, мы его меняем. Это менее действенно для командования?
Нет, это те же самые юридические последствия. Такой военнослужащий является непризванным и поэтому не может быть считаться законно имеющим статус военнослужащего. Угу. Поэтому он практически становится гражданским. Но он формально еще может носить военную форму, еще находится в списках части, получать деньги. Но это вина командования, что до сих пор не предпринято мер к его увольнению. Угу. Поэтому если такой военнослужащий пойдет домой, написав предварительно рапорт о том, что вот такая вот история, есть протокол об отмене моего призыва по мобилизации, либо есть решение суда, которое вступило в законную силу. Уважаемый командир, вот вам рапорт, всего вам доброго, всего вам лучшего, я убываю домой.
Остается только подождать, как будет складываться практика по таким делам. Спасибо большое. Максим Гребенюк, адвокат, участник проекта «Военный омбудсмен», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.